Давайте сегодня мы откроем Священное Писание, Евангелие от Луки, 18 глава. Сегодня мы зачитаем 28 по 30 стих. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более всее время и век будущей жизни вечной». Сегодняшняя тема воскресного служения называется «Воздаяние от Бога». И вот мы сегодня зачитали сюжет, когда Петр, он спрашивает Иисуса, задает ему такой вопрос, и мы читаем в 28 стихе написано: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Но если мы посмотрим Евангелие от Матфея, 19 главу, 27 стих, там немножко есть более шире написано. Давай я зачитаю 27 стих. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?“» Мы прочитали, что Матфей, он написал то, что не написал Лука. Но интересный момент, а почему Лука не написал, а Матфей это написал? И ни в коем случае здесь нет разногласия, здесь нет противоречий, но мы видим, что Лука, он не обратил на все слова, что сказал Петр, но Матфей обратил абсолютно на все. Конечно, у меня такой был вопрос вчера, когда я готовился: почему вот так получилось? Ну, ответ я нашел в одном. Возможно, я прав, возможно, ошибаюсь, возможно, есть еще другие моменты. Ну, конечно же, прежде всего, в Писании написано, что написано Духом Святым. Это написали люди, движимые Духом Святым. Но также я верю, что в зависимости от характера и кто был Лука и кто был Матфей, то и у них было, наверное, и такое определенное понимание, то, что Дух Святой проговаривал. Если мы посмотрим Лука, Лука был врачом. А Матфей был кем? Он был мытарь. И мытари – это те люди, которые собирали налоги, и плюс к этому они еще с этих налогов и что-то имели для себя. Поэтому, я думаю, у него и в мышлении был такой момент, когда, знаете, такой вопрос: а что я буду иметь также? И когда Петр стал спрашивать Иисуса, то я думаю, Лука, может быть, не обратил внимания, может быть, не сделал акцент на это, но Матфей все заметил. Матфей обратил, и он написал, когда Петр спросил: «Вот мы оставили все, последовали за тобой, и, а что нам будет?» Я думаю, это не просто так, и Священное Писание допустило это, но я думаю, это также касается и нас. Сегодня я буду об этом говорить. И еще раз повторюсь, сегодняшняя тема называется «Воздаяние от Бога». Но прежде всего, нам очень важно понимать, что есть слово такое «воздаяние», это не связано со словом «даром», потому что есть то, что Бог дает нам даром. И это, конечно же, не связано то, что мы получаем от Бога как плату. Но это то, что приходит к нам от Бога, если мы выбираем Его путь, если мы выбираем Его принципы, Его методы. Это то, что приходит от Него к нам, и кроме Него этого никто не может воздать или дать. Конечно, решение принимать каждому человеку индивидуально, но есть то, что касается абсолютно каждого человека. Это вопрос спасения. Но есть то, что касается лично каждого человека, это вопрос призвания. Это то, что Бог намерен и планирует делать через твою жизнь, когда ты живешь здесь на земле, и каким образом Бог хочет воздать тебе, вознаградить тебя, то есть внести в твою жизнь, чтобы ты еще раз и еще раз убеждался, что тот, в кого ты веришь, является Богом в твоей жизни. Если мы посмотрим один момент, то с чего начался этот диалог между Петром и Иисусом? Это история человека, который, здесь в Библии написано, что он был начальствующим. И он подошел к Иисусу, и я зачитаю это с 18 стиха этой же главы, потому что из-за этой беседы, из-за этого разговора у Петра возник этот вопрос. Возник, знаете, такой интересный вопрос, ему нужен был ответ, и Иисус также дает ему ответ. 18 стих говорит: «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Очень, очень интересный момент. У одного человека в Библии написано, что он был начальствующий. Он был богатым человеком, и у него возник вопрос. Он, подойдя к Иисусу, спросил, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда мы видим, что Иисус отвечает и говорит ему, знаешь, это с 20 стиха написано, соблюди заповеди. Идет перечисление. Здесь написано 5 заповедей, которые Иисус перечисляет. И вот мы видим, что этот юноша, он говорит, от юности своей я сохранил их. То есть мы видим, что этот человек, он был очень высоконравственным человеком. У него были очень хорошие взаимоотношения с другими людьми. У него было очень хорошее отношение по отношению к другим людям. Но если вы обратите внимание, что эти заповеди, которые перечислил Иисус, и которые этот юноша соблюдал, эти все заповеди, которые даны для правильного нашего взаимоотношения с ближними. И вот мы видим, что этот человек, он соблюдал эти заповеди. У него были хорошие отношения с другими людьми. Но дело в том, что среди многих неверующих людей тоже множество таких людей, которые являются высокоморальными. Они на самом деле являются людьми добрыми и являются людьми даже более, нежели христиане, отзывчивыми. То есть, может быть, они даже не знают этих заповедей, но они живут по этим принципам, заповедям Божьим. Но дело в том, что какие бы они хорошими ни были, нравственными ни были, это ни в коем случае не дает спасения человеку. Мы видим, что этот человек, богатый юноша, ну, в другом Евангелии написано «юноша», а здесь было написано, что он начальствующий. Мы видим, что этот человек со своей стороны вроде жил правильной жизнью, но у него всегда внутри возникал вопрос, а что нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? И тогда, когда он задал это непосредственно Иисусу, Иисус дает ему конкретный ответ. И мы видим, что он дает ему ответ. Он говорит, продай все, раздай нищим, приходи и следуй за мной. Мы видим, что 4, знаете, аспекта, которые не хватали этому человеку для того, чтобы иметь жизнь вечную. И мы видим, что Иисус проговаривает, озвучивает ему эти моменты. И если мы скажем одним словом, то другими словами Иисус говорит «следуй за мной». Если мы посмотрим Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стих, там написано «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И другими словами, чтобы прийти к Отцу, нужно следовать за Иисусом. То есть другими словами мы видим, что Иисус, Он сказал ему, может быть это косвенно, но это, я думаю, подразумевает 4 заповеди, которые показывают нам правильные взаимоотношения с Богом. Мы видим, что этот человек соблюдал все заповеди, которые делали правильные отношения с людьми. Но у этого человека не было того, что складывало правильные взаимоотношения с Богом. И это первые 4 заповеди. Да не будет у тебя других богов, и не делай никакого кумира пред лицом моим, что на земле, что на небе, что под землей, что в воде. Там написано, чтобы мы не произносили имя Господа в суе. И дальше 4 заповедь – чти день субботний. И вот мы видим, что эти 4 заповеди, я думаю, они совмещают в одном – следовать за Христом. Это то, что помогает нам иметь правильные отношения с Ним. И именно эти взаимоотношения, правильные с Богом, они вносят в нашу жизнь жизнь вечную. Потом я в конце об этом говорить буду, что это значит жизнь вечная. И вот мы видим, когда этот юноша, этот человек, вернее, получил ответ, то он обратил внимание на то, что он должен сделать, но не обратил внимания на то, что Бог предложил ему взамен. И мы видим, что в этих стихах написано, что Иисус не просто сказал «продай имение свое, раздай нищим», но сразу он сказал фразу «и будешь иметь сокровища на небесах». И дальше он сказал «приходи и следуй за мной». Но он обратил внимание на то, что ему нужно сделать, но не обратил внимания на то, что Бог какое воздаяние внесет в его жизнь. И вот мы видим, что этот юноша, он опечалился, и он ушел с печалью. И тогда Иисус, в Писании написано, видя печаль этого человека, сказал, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Знаете, это не просто такая фраза, потому что если мы сегодня посмотрим на нашу жизнь современных людей, современных христиан, то проблема, что человек не служит Богу, причина в том, что он много очень времени тратить, чтобы заработать. Знаете, я хочу сказать один момент, чтобы вы обратили внимание. Иисус не сказал этому человеку, чтобы продать, раздать нищим, не для того, чтобы его сделать бедным. Иисус ему сказал эти методы, эти моменты для того, чтобы спасти этого человека. Потому что у этого человека был интерес, что мне нужно сделать, чтобы наследовать царство, жизнь вечную. И тогда Иисус ему конкретно сказал, если у тебя нет с этим проблем, то тебе Иисус эти вещи не будет говорить. Но у этого человека была проблема, потому что вот это богатство, это было препятствием для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Но сегодня каждый из нас, знаете, находится порой в таком положении, когда ты его спрашиваешь, а почему ты не служишь Богу? Не то, что я тебе говорю, а то, что Бог к чему тебя призвал. И тогда он говорит, мне нужно заработать. И когда я заработаю, когда я обеспечу себя, семью, я буду служить Богу. Знаете, я хочу сказать, если ты относишься вот с такой позиции, к тому призванию, которое Бог тебе дает, ты заблуждаешься. И ты находишься в опасном положении. Потому что если сегодня тебе зарабатывание денег мешает служить Богу, то когда ты заработаешь деньги, это тоже будет тебе мешать служить Богу. Потому что тебе эти финансы нужно будет потратить, чтобы что-то приобрести, что-то обустроить, куда-то съездить, куда-то отдохнуть. Поэтому, знаете, мы видим, Писание говорит, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Почему? Потому что в его жизни очень много суеты. И большую часть сил и времени он тратит не на то, что Бог хотел бы, чтобы он тратил. И в конце концов он не входит в жизнь, которую Бог приготовил. И впоследствии он не исполняет то призвание, которое Бог приготовил. Поэтому нам очень важно, чтобы мы могли очень, знаете, внимательно смотреть на то, что говорит Иисус. И вот что интересно, когда Петр услышал вот эту беседу этого человека с Иисусом, и тогда Иисус говорит, тогда Петр говорит Иисусу, Иисус, ну мы же оставили все, и мы последовали за тобой. Мы уже сделали то, что ты предлагаешь этому человеку. И тогда у него возникает, а что нам будет за это? Я думаю, этот момент, а что нам будет, это заложено, знаете, такой греховной натуре человека. У нас есть всегда такой вопрос, а что будет мне? Знаете, это не просто отражается относительно вопроса с Богом, это во всех сферах, абсолютно и постоянно. Например, когда вы устраиваетесь на работу, два фактора, которые, знаете, беспокоят человека, что мне нужно будет делать и что я получу за это. Кто-то это озвучивает, а кто-то просто из скромности не говорит, что я буду. Но это всегда интересует. Но когда вдруг не оправдывает его надежду, он просто увольняется. Знаете, мы в большинстве времени, одну треть нашей жизни, только работаем, если по минимуму 8 часов. Только работаем. Если вы 60 лет проживете, то 20 лет вы будете только работать. Но дело в том, что если мы посмотрим относительно брака, например, когда люди хотят создать брак, то каким образом это происходит? Человек влюбляется. И его интересует вот тот же самый момент. А что я буду иметь с этого брака? Это может быть грубо так сказано, но подсознательно это так есть. Знаете, я влюбился в этого человека, мне нравится этот человек, как бы симпатия вызывает этот человек, мне комфортно с этим человеком. Но при этом человек не задумывается, как тому человеку по отношению к тебе. И когда он добивается, и когда пропадает интерес к этому человеку, он что делает? Он просто бросает, уходит. При этом даже не задумывается, как тот человек себя чувствует. Поэтому у каждого человека есть своя выгода. Даже сегодня мы, придя на богослужение, я не говорю про всех, я говорю про некоторых, и дай Бог, чтобы таких в зале не было. Мы, когда приходим на служение, у нас есть тоже такое, знаете, такое внутри подсознательное такое желание. А что я буду иметь? Что я, вот, я приду на служение, мне нужно слово, чтобы разрешить какую-то проблему в моей ситуации. Я хочу получить благодать. Я хочу получить исцеление. Вот эти вот такое внутри. Каждый из нас что-то хочет от Бога. И при этом мало кто задумывается и задает вопрос, а ты чего Бог хочешь от этого служения? Вот знаете, вот такой момент. Мы очень легко приходим и отдаем грехи Богу. Очень легко. И выходя, мы уходим свободные, потому что покаялись. Но при этом мы не задумываемся, когда мы ему отдаем, и Бог берет, что ему стоит этого. Что ему стоило, чтобы забрать наши грехи? А это крест и смерть на Голгофе. Но если мы задумывались, что будет стоить Иисусу забрать наши грехи, я думаю, многие бы из нас перестали бы во многих вещах грешить. Поэтому вот такой интерес. А что мы будем иметь? Это есть у всех. Не все его озвучивают, но все имеют этот вопрос. И, конечно, Петр, он был таким человеком, что у него было в голове, то и на языке. Вот он отличается этим. И он, знаете, вот, говорит, а что, вот мы последовали, что будет нам? И мы видим, что Иисус, он отвечает. Священное Писание говорит, он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущий жизнь вечной. Вы знаете, когда Петр задал этот вопрос, Иисус ему конкретно ответил. И мы видим, что он затрагивает самых близких людей. И самое ценное, что есть у человека. Он говорит, нет ни одного, кто оставил бы дом, родителей, жену, мать, детей и не получил бы гораздо более, да? В нынешнем веке и в будущем веке жизнь вечной. И вот мы видим очень прекрасный ответ. То есть Иисус здесь показывает именно вот эту цену следования за Христом. И порой эта цена очень высокая. И это говорится не всем. Это говорит тем, кто принял призыв Господа следовать за Христом. То есть другими словами, это сказано каждому из нас. Но вопрос, насколько мы готовы это принять и получить последствия воздаяния от Бога, это еще остается вопросом открытым. Например, если мы посмотрим апостола Павла, то этот человек, следуя за Христом, он отказался от жены не в том, что он бросил свою жену, а в том, что он даже не женился. Он был готов не иметь детей. Он отказался от семейного очага, семейного счастья, от этого уюта, чтобы исполнить то, что Бог приготовил для него. Конечно, это не дано всем, но кому, кто вмещает это, тому и дано. Но Павел, он принял именно такую судьбу от Господа. Он согласился с этим, и он совершил волю Божью. Если мы посмотрим, например, мои личные свидетельства, то однажды мне предложили поехать в семинарию. Это было в 97 году. Я согласился, но старший пастор, он предложил, говорит, может быть, тебе просто послужить, стать служителем какое-то время, а потом определиться, стоит, нужно тебе это или нет. И я подумал, если это пастор говорит, то лучше прислушаться. И я пошел на служение, тогда устроился водителем в церкви, занимался хозяйственной частью, еще не было этого здания, мы были в маленькой церкви. Но прошло 2 года, пастор как-то, мы едем за рулем, и он мне так говорит, Чунцу, ты хочешь поехать в академию? Поедешь в академию, через 2 месяца нужно ехать. Я, знаете, согласился. Но что интересно, в тот момент, когда спустя 2 года обстоятельства уже поменялись, вопрос был, согласиться или отказаться. Но чтобы согласиться, мне нужно было оставить жену, и при этом она еще была беременна, в 3 месяца уже было в тот момент. И, конечно, в тот момент это была совершенно уже другая ситуация. И это была другая жертва. И вопрос был, ехать или не ехать. И, конечно, в тот момент многие люди, они мне говорили, ты сумасшедший, ты ненормальный. И единственный, кто сказал поехать, это была моя жена. Вот, знаете, именно Писание говорит, чтобы нам иметь, знаете, Царство Божье, нам нужно порой вот принести вот такую жертву. Жертва, она называется именно жертвой, потому что она что-то будет нам стоить. Но дело в том, что это была жертва не для того, чтобы мне приобрести Царство Божье. Потому что мы Царство Божье приобретаем не через ту жертву, которую мы приносим Богу, а мы приносим, получаем это спасение через жертву Иисуса Христа, которая была принесена Иисусом. И ни один человек, никто не способен такую принести жертву. Но именно я сейчас говорю о жертве нашего посвящения. Именно о жертве, которая действительно показывает нам, что Он является царем нашей жизни. И это будет показываться, будет проявляться именно через близких людей, насколько мы готовы ради Иисуса Христа порой их ставить на второстепенное место. Это говорит о том, о нашем посвящении, когда уже через тебя впоследствии Бог приводит других людей к Иисусу Христу. И вот мы видим, Иисус говорит о этой высокой цене. Он говорит о том, что, знаете, если ты не оставишь мать и отца, конечно, такой, если понимать человеческим разумением, без Духа Святого, это такой, знаете, такое непонимание произойдет. Ну как так? Но нам очень важно, чтобы мы могли понимать Духом Святым, что говорит Иисус. Тогда это будет, знаете, вместимо для нас. И это будет для нас способно сделать и впоследствии получить воздаяние от Господа. И вот мы видим, что Иисус, Он говорит такие моменты, что нет ни одного, вот так тут написано, Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы там дом, и дальше идет перечисление. То есть другими словами, знаете, нет исключений. Нет ни одного человека, кто готов пойти на такие шаги и остался бы без дома. Нет ни одного. Это даже касается Иисуса. Потому что Иисус сам лично на своем примере показал этот принцип. Я зачитаю один момент. Евангелие от Марка, 3 глава, 32 стих. «Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь». Знаете, интересный момент, когда Иисус находится среди народа, служит им, и кто-то приходит и говорит, Иисус, вот там стоят мать твоя, братья твои и сестры твои. И вы знаете, Иисус, он не оставляет народ, и он не бежит к своим близким, к своей семье. Иисус обозревает народ, который находится рядом с ним, и говорит, вот мои братья, вот моя мать, вот мои сестры. Дальше он говорит, кто исполняет волю Божью, тот мне брат, сестра и мать. Знаете, интересный момент. Эти братья, они были его родными братьями. У них была одна мать. Но дело в том, что это не давало им спасения. Потому что в Библии написано, что и братья его не веровали в него. Это написано в Евангелии от Иоанна 7 глава 5 стих. А если они не веровали, то они не исполняли волю Божью. Они не были его братьями по духу, но они были хотя и братьями по плоти. Но это не давало никакой привилегии. Это не давало никакой поблажки относительно спасения. Они были не спасены. Но мы видим, что Иисус, Он выбрал народ. Он выбрал тех людей, которые исполняют волю Божью, которые следуют за Ним. Но в чем, знаете, пришло воздаяние? В том, что когда Иисуса не стало на земле, когда Он вознесся на небо, книга Деяния описывает то, что сделал только Бог и никто из людей. Давайте мы зачитаем Деяния 1 глава 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве, в молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Когда Иисус вознесся на небо, Он сказал, «Не покидайте Иерусалима, но ждите обещанного Святого Духа». В 1 Коринфянам написано, что после своего воскресения Иисус встретился более 500 учениками своими. Но когда Иисус дал повеление и вознесся на небо, то в Писании написано, было собрание около 120 человек. То есть мы видим, что 10 дней люди не дождались. Мы видим, что более 300 человек, они покинули это собрание, покинули молитву. Но 120 человек, и при этом были его родные братья. Мы видим, что пришло воздаяние. Это то, что сделал Бог в жизни сердцах братьев. Что даже при жизни, находясь с Иисусом, они не веровали в Него. Но видим, когда Иисуса не стало, его братья, они уверовали в Иисуса Христа как Мессию. И они были спасены. И более, они даже исполнили волю Божью. И вот мы видим, Священное Писание говорит, что нет ни одного, кто оставил отца, мать, дом, детей, родителей ради Царства Божьего не получил, знаете, намного более. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, там написано, Матфей говорит, во сто крат. Он конкретно говорит, во сто крат. И даже если ты порой оставляешь близких людей ради своего призвания, я верю, что это воздаяние, оно не только придет в твою жизнь, оно обязательно отразится и в жизни твоих детей. Оно обязательно отразится в жизни твоих родителей, в жизни, знаете, всех тех, кто кого-то оставил. Знаете, мы видим, что Иисус, Он говорит, получил гораздо больше в свое время. Но сегодня многие люди, они пренебрегают служением, своим призванием ради своей семьи. Знаете, христиане, они построили шкалу своих приоритетов. То есть они говорят, что Бог на первом месте, там, второе, там, семья, там, третье, там, служение, и дальше там, больше. Кто-то делает наоборот. Там, Бог, там, потом служение, потом семья. И, знаете, такой спор возникает среди христиан, что правильно, а что неправильно. Но на самом деле, если мы посмотрим Евангелие от Матфея, давайте мы посмотрим 10 глава, 34 стих, тут что говорит сам непосредственно Иисус. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Беревший душу свою потеряет ее, а потерявший душу ради меня сбережет ее». Вы знаете, очень интересный момент. И, конечно, очень многим людям очень сложно принять и внимать этому слову, тем более поступать. Но Священное Писание, сам непосредственно Иисус говорит, кто любит больше отца или мать, не достоин меня. Кто любит детей, не достоин меня. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Человек пытается душу свою сберечь, но он ее потеряет. Но потерявший душу ради Иисуса, он ее сбережет. Знаете, порой такие невразумительные слова на первый взгляд. Но на самом деле, если ты спрашиваешь, кто в твоей жизни на первом месте, и дело в том, что все отвечают правильный ответ – Бог. Но сама жизнь и действия человека очень часто показывают обратное. И показывает, что это на самом деле не Бог. Почему? Потому что порой, знаете, для людей семья, дети, жена, муж, они порой ценнее, чем Бог. Но дело в том, что Бог, Он говорит, это не для того, чтобы принизить твою семью, твоих детей, твою жену. Бог, наоборот, именно через твою семью Он хочет тебе показать, кто на самом деле является Богом в твоей жизни. Чтобы ты сам увидел не через соседа, не через постороннего человека, а именно через твоих близких людей, которые дороги для тебя, они тебе именно могут показать, кто Бог на самом деле в твоей жизни. И вот поэтому и мы видим, что те приоритеты, которые порой мы ставим, они очень часто, знаете, они просто разбиваются. Они просто разрушаются, когда мы стоим перед выбором, выбрать семью или выбрать Бога. Выбрать послужить ребенку, отвезти его куда-то или сводить его куда-то, или пойти на богослужение, или что-то сделать для кого-то, когда Бог тебя побуждает. И вот мы видим, что на самом деле для многих людей не Бог на первом месте, а совершенно другие люди. И вот Священное Писание говорит, насколько ты достоин. Очень много людей, которые следуют за Христом, но не берут своего креста. И Писание говорит, он не достоин меня. Поэтому сегодня мы видим, насколько Священное Писание, оно прямо может просто войти в наше сердце. Оно может показать нам, как на самом деле есть. И дать нам возможность исправить все так, как должно быть перед Богом. И тогда я верю, что ты будешь открыт для того, чтобы воздаяние, оно приходило в твою жизнь. Священное Писание, что это воздаяние, оно будет отражаться в нынешнем веке. То есть это говорит о том, что даже при жизни ты будешь уже испытывать это воздаяние. Это не то, что ты заработаешь. Это не будет даром от Бога для тебя. Но это будет, когда ты будешь приготовлен как сосуд для того, чтобы это воздаяние приходило в твою жизнь. И это обязательно отразится. Отразится на твоих детях. Отразится относительно всего того, что ты оставляешь ради Господа. И Бог говорит, это будет, как Матфей говорит, во 100 крат больше. И мы видим, что Лука говорит, гораздо более будет. И как это может отразиться? Например, если в нашем, вот знаете, в Писании говорит, враги домашние, да, твои. Вот именно и дома мы испытываем самое большое противостояние. Именно в доме у нас есть самое большое испытание. Потому что если бы тебе сказал это посторонний человек, ну ты просто бы не обратил внимания, либо ничего не ответил, либо просто плюнул бы и пошел бы дальше. Но когда говорят тебе близкие, выбрать его, нежели Бога, вот тогда здесь начинается болеть сердце. И того любишь, и этого любишь, а что выбрать, очень сложно. Но именно какой-то делать выбор определяет, как Бог будет действовать в твоей жизни. Мы видим, что Священное Писание говорит, Бог будет воздавать и в веки будущем, жизнь вечной. Конечно, для многих как-то это что-то такое далекое, но Священное Писание, вы обратили внимание, когда он сказал богатому юноше, не просто продай имение, раздай нищим, но Бог сказал, будешь иметь сокровища на небесах. Знаете, этот юноша, он отказался то, что сказал ему Иисус. Но дело в том, что когда он умер, все равно все потерял. И при этом он ничего не приобрел, то, что Бог приготовил для него. Сокровища на небесах. Знаете, он имел шанс и возможность короткую жизнь посвятить Богу, чтобы потом в вечности пребывать в том, что Бог воздает ему. Для него, конечно, уже все шансы, уже все, знаете, возможности, они потеряны. Но читая эту историю, я думаю, сегодня Бог, наше современное время, обращается сегодня к кому-то из нас. Потому что, когда это было сказано относительно Вартимея, потому что в этой истории дальше написано также про Вартимея, который был слепым, и когда Иисус исцелил его. Но вот здесь написано «некто». Это говорит о том, что Иисус намеренно не назвал имя этого человека. Но он показал его состояние и показал его положение. Он был очень богатым, и он был начальствующим. Но многие люди сегодня стремятся к тому, чтобы быть на высоком положении. Люди стремятся быть богатыми. Я думаю, что сегодня кому-то Бог сегодня из нас обращается с этой фразой. Но мы видим, что этот человек, он отказался, опечалился, ушел. Но когда Петр задал вопрос, мы оставили все, а что нам будет? Иисус также ему ответил, ты будешь иметь воздаяние в нынешнем веке и в веке будущем, жизнь вечная. Я думаю, что это будет отражаться прежде всего, конечно, в отношении твоего потомства. Священное Писание, что написано, что если ты служишь Богу, поклоняешься Ему, то Бог явит милость до 1000 родов. Это не просто такая фраза. Я думаю, что когда Бог говорит до 1000 родов, и кто-то думает, ну как это так далеко до 1000 родов? Там бы узнать, что будет там за два рода, там, в твоих внуках, хорошо было бы. Но Священное Писание, оно говорит далеко-далеко вперед до 1000 родов. Я думаю, что это говорит о том, что в каждом поколении будет всегда человек в твоем роду, который будет стоять перед Господом и будет стоять правильно перед Богом. И вот эта сила благодати через этого человека, она будет всегда иметь силу и действие в твоем роду. Я думаю, это и будет одно из проявлений воздаяние Бога на этой земле в веке будущем, когда даже тебя не будет, но тех потомков, которые ты наплодишь и которые пойдут через тебя, они будут благословлены Богом, что милость Божия будет проявляться в их жизни. Это было сказано как Давиду, что на престоле твоем, на престоле царства будет сидеть всегда потомок твой, и это не прекратится. Но каким образом это проявилось тем, что Иисус Христос пришел? Я верю, что это то же самое будет отражаться и в нашем роду. Когда ты служишь Ему, находишься в Его призвании, то и это же обетование, что явление Христа будет именно в твоем роду через тех людей, которые будут посвящены Богу. Потому что Деяния, 16 глава, 31 стих, не просто так говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой дом. Это говорит о том, что Бог дает обетование, Бог дает свое слово. И если ты будешь веровать, как Бог тебе говорит, Бог исполнит твое слово. И неважно, это будет при твоей жизни или когда ты уйдешь в вечность. Важно для Бога, чтобы люди были спасены. Поэтому сегодня и Бог говорит, порой нам приходится стоять перед выбором. И порой нам часто приходится выбирать Бога. При этом твои близкие, они обижаются, притыкаются или начинают роптать. Но когда ты через это показываешь, кто на самом деле является царем твоей жизни. Священное Писание говорит в жизни вечной. Жизнь вечная – это не говорит о том, что только что это жизнь, которая не имеет никакого конца. Я думаю, жизнь вечная – это говорит прежде всего, в каком состоянии ты будешь пребывать в вечности. И, например, слово «вечность» – это прилагательное, вы понимаете, да, кто русский язык знает. И это слово, оно невозможно применить ни к чему на этой земле. Потому что на этой земле ничто не вечно, все тленно. И это слово «вечно» можно применить только к Богу, потому что Бог вечен. Понимаете, о чем я говорю? Если мы посмотрим, книга Исаия, 57 глава, 15 стих, тут написано: «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И вот я думаю, вот это выражение «войти в жизнь вечную», это прежде всего оно проявляется и в состоянии, в том, что твоя жизнь, она будет всегда в присутствии Бога. Потому что когда говорится об отсутствии жизни, это говорит всегда о смерти. Но когда говорится о жизни, это всегда говорится о, знаете, наоборот, развитии. И вот мы видим, что Священное Писание говорит, что вечно живущий Бог, Он живет во святилище и на высоте небес, а также написано сокрушенным духом и смиренным сердцем. И Писание говорит, чтобы оживлять смиренных, дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть, другими словами, когда ты выбираешь Бога, то Бог производит свою жизнь в жизни этого человека. Тогда Он привносит свою жизнь в жизнь этого человека здесь, на земле, и, естественно, в вечности. И прежде всего это отражается, что Бог, Он присутствует в твоей жизни. Не просто как зритель, а как совершитель. Потому что, если мы посмотрим очень интересный стих Колоссянам, 1 глава, 16 стих, тут написано: «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». И вот сегодня нам очень важно иметь веру, чтобы принимать эти стихи. И когда мы примем верой эти стихи, то мы будем способны идти за Господом, невзирая ни на что. Тогда мы будем способны без всяких сомнений и колебаний ставить Бога на самую высокую позицию в нашей жизни. Потому что Священное Писание говорит нам, что все создано Богом. Все, что мы видим, все создано Богом. И дело в том, что есть то, что мы не видим. Это духовный мир тоже создано Богом. И включая твоего соседа, включая твоих детей и тебя самого, все создано Богом. Понимаете, о чем я говорю? И дальше написано: для Него. Для чего ты посвящаешь свою жизнь? Для чего ты зарабатываешь деньги? Для чего ты начинаешь учиться в престижных университетах? Для чего ты работаешь? В большинстве случаев для себя и для семьи. Но Священное Писание говорит «для Него». И когда ты ставишь эти, вот эту шкалу приоритетов в твоей жизни, Бог на первом месте, второй там семья, там служение, это всегда будет разбиваться в твоей жизни. Потому что ты будешь всегда стоять перед выбором и перед определенными обстоятельствами, когда не всегда ты будешь выбирать Бога. Но Священное Писание говорит, что все для Него. Но для этого нам очень важно, чтобы центром всего, центром всех нашей жизни ставили мы Иисуса. Например, есть такое учение, треугольник, да? Возьмем такой треугольник. И вот говорят, вот муж, вот жена, а вот Бог. И если мы будем оба двигаться к Богу, то мы будем ближе друг к другу. Так же получается? Вот так. Но дело в том, что если ты будешь двигаться к Богу, а жена не будет двигаться, что будет происходить? Будет происходить, что расстояние между вами будет намного дальше. И поэтому, когда мы ставим вот эти приоритеты, это будет всегда разбиваться. Но когда центром нашей жизни будет Бог в каждой сфере, потому что Священное Писание мы прочитали, Он есть прежде всего. Если у тебя относительно семьи, Писание говорит, прежде пусть будет Бог. Каждого вопроса пусть будет Бог. Тогда не будет проблем в твоей семье. И даже если они будут возникать, с Богом они будут разрешаться. Относительно финансов. Многие из нас просят, Бог, дай мне хорошую работу, дай мне бизнес, дай мне заработать. И настолько зациклены на этом, чтобы Бог содействовал в этом. При этом никто не молится, как их тратить. Ну, по-честному, никто не молится, как их тратить. И никто не спрашивает, как их потратить. Но если вы будете и этот вопрос согласовывать с Богом, потому что Он есть прежде всего. Даже то малое, которое будет у вас оставаться, это будет достаточно, чтобы быть довольным, быть благочестивым. Это относительно всего вопроса, потому что в Священном Писании написано, все стоит им. То есть основание, крепкое основание – это Господь Иисус. Это крепкий камень, на котором строится любое строение, любое предприятие. То, что ты строишь, и даже если что-то поломается, и даже что-то обвешает, на этом основании оно устоит, и сатана не сломает. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы понимали, что следование за Христом очень важно не на устах, но в сердце. Потому что вера в сердце, она ведет к праведности. А что это значит праведность? Это Иисус, который в тебе, который сделал тебя праведником и который строит жизнь такой, которой угодно Господу. И тогда, я верю, воздаяние будет приходить от Бога. И ты увидишь через это воздаяние не просто, как ты живешь благословенной жизнью, но ты увидишь Бога, насколько Он велик в твоей жизни. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, что сегодня Ты просто дал нам прекрасную возможность собраться во имя Иисуса Христа. И пусть сегодня все, что мы делаем здесь, это будет только во славу Иисуса Христа. Пусть это будет только ради Тебя. И пусть в основании всего будешь стоять только Ты. Бог, прими это служение, пусть будет все во славу Господа. Мы сейчас будем восхвалять Тебя, и пусть эта хвала, она также будет только для Тебя. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.